Добрый вечер, во-первых.
Сегодня, вот видите, меня пригласила Ирина Николаевна встретиться с теми, вот, кто соблаговолил прийти. И думали о теме, поскольку тему сформулировать не всегда бывает просто, а тем более конкретизировать ее, то решили уже так сказать: православие и искусство. И хотя я убеждал, что никакого отношения к искусству, и просто не имею, тем не менее остановились все-таки на этом варианте. Вы знаете, любое наше творчество, как и вся наша деятельность и вся наша жизнь, она всегда оказывается перед возможностью выбора. И этот выбор мы совершаем. Иногда мы совершаем этот выбор в плане, выражусь так, стратегическом, что ли, окончательном. Иногда, то есть и большей части, эти выборы мы совершаем тактические, то есть в небольших, мелких вопросах жизненных, которые не имеют принципиального, может быть, значения. Но этот выбор постоянно у нас совершается. Можно сказать, почти ежеминутно, ежечасно, бесспорно, ежедневно, конечно. И всю жизнь это факт, это закон. И вот когда мы касаемся такой серьезной темы, как темы искусства, то здесь, может быть, с особой наглядностью, очевидностью мы видим, если хотите, два пути или тот выбор, перед которым стоит человек. Чем характеризуется искусство, я бы сказал, в этих двух категориях, о которых я хочу сказать? Одно из них может быть выражено словом, которое употребляется постоянно в Священном Писании, и которое, хотя имеет и несколько уровней понимания, но направление его одно. Кратко сказать, одно направление – это направление плоти. Другое направление – направление духа. Всю историю идет борьба между этими двумя направлениями. Всю историю. С одной стороны, искусство стремится к тому, чтобы дать максимум наслаждений, максимум удовольствия, если хотите, комфорта, если хотите, даже удобства жизни. То есть преследует цели те и только те, которые, в общем-то, интересуют человека по священному писанию, называемого язычником. Я сейчас не буду останавливаться на этом понятии, поскольку оно более-менее известно. Но именно одно направление, именно таково. И мы его находим с глубокой древности и по настоящее, конечно, время, и мы его все прекрасно все представляем. Оно очень разнообразно, многообразно, ну, бесконечно по своим вариантам. Но цель, и я бы сказал, и причина, и цель его совершенно очевидны – наслаждение. И другой путь можно выразить также библейским понятием, понятием, взятым из Священного Писания. Вы извините, что я говорю как богослов, поэтому всегда апеллирую, понимаете ли, к Священному Писанию. Не удивляйтесь, пожалуйста, этому. Я обращаюсь к тем, кто, может быть, от христианства, ну, достаточно далек, или, может быть, даже не является христианином. Но я апеллирую к тому, что для христианина является своего рода фундаментом его жизни, фундаментом его мировоззрения и, если хотите, окончательным и четким критерием в оценке всех тех реальностей, с которыми мы с вами сталкиваемся. Итак, другое понятие, которое также выражает и другое направление в искусстве, это понятие «дух». Невольно должен остановиться и сказать вам, что если понятие плоти еще проще определить, то понятие духа гораздо сложнее. Эта сложность проистекает из того, что это понятие носит первичный характер. А все первичные понятия, они не поддаются определениям. Об этом говорил еще Платон, что первоначало не имеют определений. Самые простые вещи, они не поддаются определению. Это и понятно, это и конечно. Мы же знаем, даже самые элементарные цвета, и мы их не можем определить. Красный, зеленый, мы должны увидеть. Все простые вещи, они созерцаются, а не определяются. И мы ими пользуемся только потому, и можем легко пользоваться и понимать друг друга, когда мы все имели опыт соприкосновения с этими вещами. Так вот, и когда мы говорим о духе, то здесь мы попадаем в ту же самую сложность, если хотите, в ту же самую трудную ситуацию, когда нужно передать, с одной стороны, действительную реальность жизни, с другой стороны, ту реальность, которую можно пережить, можно, если хотите, ну, увидеть, то есть познать непосредственно, в опыте, лично, но невозможно определить. Итак, вот два направления жизни человека, два направления искусства. Эти два направления определяют, если хотите, всю творческую деятельность человечества в целом. Ибо искусство, оно же многогранно, многоразлично, направлений множество. Так вот, мне прежде всего хотелось бы попытаться все-таки дать некие определения этих двух фундаментальных понятий, на которых фактически базируются эти два направления. Итак, что подразумевается под плотью? Ну, самое элементарное и простое, но далеко не полное совсем. Под плотью часто разумеют тело. Иногда, в некоторых контекстах, это верно. Но это очень неполное понятие. На самом деле, это понятие гораздо более глубокое и широкое. Оно, оказывается, способно охватывать и охватывает часто всего человека. Всего человека. То есть, что это значит? Оказывается, плотским от слова «плоть» может быть и тело, и ум, и сердце, как орган ощущений, орган переживаний. То есть, если хотите, вот это почти вся трехсоставность человека, она может быть плотской. Вот здесь очень важно проводить сопоставление и сравнение плоти и духа. Вы знаете, перед потопом были сказаны Богом слова, которые зафиксированы в Священном Писании, и которые звучат так. По-славянски они звучат очень хорошо. «Не имать», то есть не имеет, не может, «не имать дух мой пребывати в сих человеце, за не суть плоть». Здесь прямо явно выражено, что, оказывается, что-то такое из себя представляли предпотопные люди, что Дух Божий, ибо Бог есть Дух, не может уже быть в этих людях, не имать пребывать, не может пребывать в этих людях, поскольку они суть, плоть. Оказывается, вот это плотское начало, это совсем не телесное начало. Да, тело в нем может участвовать, но это не телесное начало. Это то начало, которое показывает определенную устремленность человека, цель, если хотите, и смысл его жизни, основные жизненные задачи, которые он ставит перед собой. Какие же это задачи, какие эти цели, к чему стремится человек, тот, который мы назовем плотской человек? Кто это такой? Ну, мне кажется, что великолепно это выразили самые простые люди Древнего Рима. Проще их и быть не могло. И они выразили просто, но ясно, четко, если хотите, окончательно. «Хлеба и зрелищ!» – кричали они, когда видели императора на колеснице. Или когда видели его, когда его несут его гладиаторы. «Хлеба и зрелищ!» Наслаждение и удовольствие. Причем каких? Чисто чувственного порядка. Почему Писание называет это плотью? Потому что обрати внимание, что, оказывается, могут быть человеческие устремления носить такой характер, когда все они не возвышаются выше того, что требуется коже, нашей коже. То есть то, чем фактически живут и животные. Правда, немного больше. У животных не знаю, насколько развита эстетическая, так сказать, сторона. Не знаю. У человека это есть. Но она опять-таки, эта сторона, она может опять-таки быть подчинена опять каким влечением? Опять тем же биологическим влечением, биологическим инстинктом. Некоторые из них очень грубые, некоторых они отталкивают, некоторые могут быть утончены, могут привлекать к себе внешностью своих форм. Но в любом случае плотское вот это начало, оно все устремлено на искание, я бы сказал так, только в плоскости горизонтальной, искание и всех целей, и, если хотите, и всех жизненных устремлений только в плоскости горизонтальной. Оно не знает фактически третьего измерения. Это то, что в современном даже церковном языке часто называется горизонтализмом. Правда, там речь идет немножко о другой тематике, но в данном случае это очень подходит. Вот это плотское начало, оно носит горизонталистский характер, не поднимается над землей. Все, что касается, касается исключительно временных вещей. Временных, сейчас, вот, сейчас, сейчас, через час, неважно. Но здесь пока я живу. При этом создается страшная иллюзия при этом в человеке. Иллюзия бесконечности этой жизни, этой земной жизни. Причем эту иллюзию иногда просто не могут разрушить и не разрушает даже видение вокруг себя, слышание вокруг себя о том, что другие умирают. Иллюзии непобедимы. Этот инстинкт, естественный инстинкт жизни, который в человеке есть, он, оказывается, настолько силен. Это инстинкт какой? Биологический. Но он настолько силен, что даже в человеке, разумном человеке, который видит все вокруг себя, созерцает подлинную реальность жизни и смерти, инстинкт этот побеждает, не может оторваться. Так вот, плотское начало еще в Священном Писании, оно называется еще ветхим началом. У апостола Павла, вы знаете, это хорошая терминология разработана, которой пользуются богословы всего мира. Это ветхий человек и новый человек. Так вот, он называет еще ветхим человеком. И он его описывает, ну, просто называет вещи своими именами. Кто такой ветхий человек? Чем он интересуется? Ну, тот, кто когда-то читал Новый Завет, а тем более послание апостола Павла, те знают, о чем он пишет и что такое ветхий человек. Это действительно плоть и кровь. Это действительно только то существо, в котором уже не иметь пребывать Дух Божий, поскольку не поднимаются интересы этого человека выше земли и не простираются интересы этого человека за границы его чисто биологического существования. Одно из направлений, из двух. Я говорю только о двух направлениях фактически искусства, поскольку они в себя включают множество, бесконечное множество разных сторон. Так вот, одно из направлений, оно полностью идет в этом русле. Оно понятное. Оно отражает нашу реальную жизнь. Отсюда реализм, натурализм и так далее. Оно вполне свойственно, так сказать, сторонам нашей жизни, нашим устремлениям. Но вот поразительное другое, что, оказывается, наряду с ним, есть и другая тенденция, если говорить, другая струя, я бы сказал, тоненькая струйка, небольшая струйка, но которая как-то всегда особенно затрагивает душу людей, стремящихся к осознанию смысла своей жизни. Не подумайте, что только в христианстве думают о смысле жизни и понимаем смысл жизни. Нет, искание смысла жизни было всегда, всюду. Бог не оставил никого без своего промысла. Образ Божий, присущий человеку, не может не говорить в человеке. Если мы обратимся к истории философии, то мы встретимся с поразительными подчас вещами. И недаром тот же апостол Павел писал о язычниках, что они имеют естественный закон в самих себе. И этот закон дает им возможность, эти свойства их души, дает им возможность ощутить, пережить в своем поиске того, кого все народы, всю историю называли Богом, божеством. Вот это вот другое начало в человеке, которое выделяет его и отличает его от царства животного. Это не просто голова. Человек – это не обезьяна с компьютером в голове. Не просто. Человек еще обладает целым рядом других особенностей и свойств, которыми, по-видимому, не обладает царство живого мира вне человеческого живого мира. У человека есть сердце. Сердцем называется орган чувств. Не моторчик, который качает кровь. Это чисто, так сказать, телесная сторона. Я говорю о другом. Я говорю о сердце как органе, способном переживать. Сердце способно любить. Сердце способно ненавидеть. Это бездна, в которой, оказывается, может быть то и другое. это тот сосуд, в котором скрыто, по слову самого Христа, скрыто Царство Божие. Внутрь вас есть Царство Божие, говорит Он. Это, оказывается, бездонный океан, в котором хранится драгоценное сокровище. И вот это сокровище, оказывается, оно может быть ориентировано у человека вот этими двумя способами. И зависит это от воли, от сознания, от поиска человека. В человеке есть то, что называется духом. Что же это такое дух? Вот задача. Это действительно почти невозможно определить. Сказать можно другое. Дух – это первое, это есть реальность. Ведь много есть реальностей, которые можем верить или не верить. Верить тем, кто познал эту реальность, увидел. И весь вопрос к тому, что такое есть дух, он сводится фактически, во-первых и прежде всего, к тому, что он есть. Не что он есть, а что он есть. Если, так сказать, не вдаваться в очень долгие и подробные описания, то под духом обычно, разумеется, вот в греческом языке есть очень хорошее слово «нус», в отличие от «логоса», «нус» – «ум». То есть это не рассудок «логос», а «нус» называется умом или духом. То есть этот ум, он сопряжен, оказывается, с чувствующей стороной человека. То есть он включает в себя и понимание, и разумение, и в то же время способность к переживанию. При этом, если хотите, именно нус является тем, что прежде всего выражает личность человека и чем себя выражает человек как таковой. Дух – это субстанция, если выражаться философским языком. Но что он есть? Я все пытаюсь возвратиться к этому вопросу, постоянно утверждаю, что не могу его объяснить, не могу определить беспредельное, то, что не имеет предела. Действительно, определить это трудно. Но мы же знаем такие вещи, что сама жизнь указывает нам прямо. Есть дух человека, есть дух семьи. Мы называем часто это атмосфера, особенность. Дух человека – менталитет. Есть дух нации. Есть дух эпохи. Есть дух вещи, с которой соприкасается человек. Вот я довольно часто просто привожу один из примеров из книги архиепископа Луки Воина Ясинецкого «Дух, душа и тело», где там одному медиуму, погруженному в состояние транса, дают галстук и просят его сказать, чей это галстук. Он его берет и потом с ужасом отбрасывает от себя и произносит буквально трясущимся голосом: это галстук человека, который повесился на нем в тюремной камере. Оказалось, это точно так. И вообще дух вещи – это же реальность. Посмотрите, как рады там влюбленные, как молодой человек рад носовому платочку девушки. Или, например, с какой отвращением человек не примет что угодно, дайте, когда ненавистно ему. Сама вещь уже ассоциируется с человеком, несет на себе отпечаток. А книги, ведь от многих книг просто голова заболит, когда человек начнет читать. Напротив, другая литература успокаивает. Даже не потому, что там те или иные идеи. Совсем нет. Наш рассудок, он бесстрастен. Это же действительно компьютер, это механизм. Для компьютера не важно, какую информацию мы ведем, нравственную или безнравственную. И рассудок наш, он таков. Но здесь именно переживается человеком нечто, что выходит за границы рационального осмысления. Дух действительно присутствует в книге. Одного журналиста очень известного спросили, как бы вы охарактеризовали дух нашей эпохи? Он сказал: эпоха лжи. Великолепно. Чего не скажешь. Действительно, есть именно дух. Вот сейчас обратите внимание, наверное, все мы знаем, сейчас наступает какая-то эпоха, наверное, эпоха. Не знаю, на Западе давно ли она наступила, нет, наверное, достаточно давно, но у нас наступает эта эпоха денег. Это ужасно. Это уже с детства. Уже это начинает пронизывать все слои, все уровни сознания, все воспитание. Все буквально начинает прям пронизывать. Действительно, просто прям дух уже. Многие даже не понимающие дети уже заражены этим духом. не понимая этого. Вот я все пытаюсь сказать, что такое дух. Но ведь дух может быть очень разным. Дух может быть разным. Христианцы утверждают, что первичным духом, от которого исходит и само это понятие духа, первичным духом является Бог, Дух Божий. Что Бог, оказывается, это не существо, подобное нам по своему виду или образу и так далее. Это есть некое духовное начало, есть именно Дух, а не существо, которое можно было каким-то образом ассоциировать вот с нашим существом или каким-либо другим известным нам. Это Дух. Дух – нечто неуловимое, не только в плане материальном, но даже беспредельно во всех других параметрах. Помните в Евангелии, кто читал, наверное, знает, Дух дышит где хочет. Он приходит и уходит, как человек не знает. Вот этим характеризуется Дух. Но когда мы говорим о Духе, повторяю, то мы прежде всего говорим о Боге. Или же о причастности Богу. Вот здесь мы соприкасаемся с очень важным моментом, что, оказывается, человек по своей природе, как он назван, образом Божиим. И одна из характеристик образа Божьего заключается в том, что он бесконечен в своих возможностях, в своих познавательных возможностях, в своих духовных возможностях. Человек богоподобен. То есть он как Бог. Да, мы все говорим, это с маленькой буквы. Это, конечно, творение. Это не Бог сам, но он как Бог может быть. Скажу, мы не придаем этому значения, к сожалению. Великому сожалению, мы не придаем значения этому. Это же такое величие, которое ни с чем не сравнимо. Ни с чем и ни с кем. Оказывается, человек как Бог по своей природе. Это действительно бездна. Вот здесь-то и мы находим еще одну черту человека. Что он не просто как Бог по своей природе, но находясь в том состоянии, в котором мы сейчас все пребываем, оказывается, он в силу свободы, богоподобной свободы, которой не может прикоснуться, вы слышите, к которой не может прикоснуться сам Бог. Сам Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Если бы он мог, тогда не было бы истории человечества. Зачем она нужна? Тогда Бог был бы виновен во всем, что совершилось. Он был бы виновен в первом грехопадении, во всех страданиях и так далее. Нет. Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Если хотите, все богословие христианское, православное, естественно, богословие, утверждает одну и ту же мысль. Бог спасает нас, но не без нас. Бог не может спасти нас без нас. То есть без моего личного произволения, личного участия, личного обращения к тому, кто именуется Богом, спасение невозможно. Спасение – это свободный акт. Нельзя взять человека. Что там на Соловецких там было написано в воротах-то? Загоним железной рукой, загоним куда там, в рай или что-то такое? Или в царство райское железной рукой. Нет, оказывается, спасение, то есть достижение чего? Полноты раскрытия человеческих способностей невозможно без свободы самой личности. И вот здесь очень важно, когда мы говорим о духовном стержне человека, я хотел сказать составляющей, потом вижу, что это совсем неверно будет. Это не составляющая. Дух – это сердцевина человека. Это самый стержень его. И здесь, когда мы говорим об этом стержне человеческой жизни, то мы говорим, что в нашей земной ситуации, когда в нас две души, помните? «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Так, когда в нас действительно присутствуют две души, то, оказывается, человек имеет возможность сопричаститься, соединиться с Богом. Степень этого единения, духовного единения, то есть личностного единения, личностного обращения, это будет степень его духовности. Наша, так сказать, вот личность как таковая, как душа, это есть потенция, которая может быть обращена к прямо в противоположных направлениях. И в сторону плюса, и минуса. Личность определяет направление это. От личности зависит, куда двинется человек в своей жизни, в своих исканиях, в своем творчестве. От этого, оказывается, зависит. И вообще-то надо сказать, что именно духовное содержание человека, оно в конечном счете и определяет характер всей деятельности человека. Всей. Ибо действительно верна формула «дух творит себе формы». Духовное содержание человека, то есть степень причастности Богу, обозначает степень духовности человека. С этой точки зрения можем говорить о духовном человеке и о бездуховном человеке. Хотя на самом деле, кажется, в человеке по природе, по самой природе есть дух. Тем не менее, мы именно можем говорить так, в полном смысле этого слова. Как только мы сказали, что Бог есть дух, и человек способен причаститься, соединиться, то есть этому духу. Все это имеет очень большое значение для понимания искусства, понимания творческой деятельности человека. Весь вопрос вот в чем только. Как может человек соединиться с Богом? Вот это задача. Это действительно главное знание, которое может иметь человек. Вы знаете, хорошо, когда человек знает, что ему сделать, чтобы получить то-то или получить это. Когда он знает, он тогда действительно осуществляет разумный выбор. Беда наша часто заключается в том, что мы действительно не знаем, а как же, как приобрести эту положительную духовность или просто духовность. К сожалению, мы не знаем. Так вот, православие, оно тем и характеризуется, что дает разработанный путь, указывает, если хотите, своего рода, выражусь грубым языком, очень неточным, методологию, то есть указывает средства, как человек может из состояния ветхого, то есть того, в котором мы сейчас находимся, прийти в состояние новое. Ведь обратите внимание, что все церковное искусство, я бы сказал, особенно древние иконы, и иконы, которые еще сохраняют в себе тот элемент, который мы называем церковным элементом. Все это искусство является по существу выражением ничего другого, как именно вот этого духа человека, приобщенного Богу. Кратко я вам скажу так. Нет духа и не может быть там, где нет подвига. Подвига тела и подвига души. Вообще все доброе только потому является добрым, что оно сопряжено с напряжением человека, с подвигом, иначе говоря. Да и мы всегда прославляем кого? Тех, кто совершает подвиг. Это естественно. Это именно так. Так вот, христианство обращает внимание на то, что эта высшая ценность, которую может приобрести человек, она сопряжена именно с подвигом. Все, кто знакомы с историей Древней Руси, с историей, тем более, иконописи, знают, как готовили себя древние иконописцы к написанию образа. Это не то, что сейчас папиросы в зубы и копирует Рублева, Дионисия, Феофана или кого-нибудь еще. Или пишут что-нибудь а-ля Рублев. Нет, это даже помыслить невозможно было. Что вы? Что он собирался писать? Он же собирался выразить на доске, в этих красках, выразить дух того, кого он сейчас хочет писать, того святого. Выразить, это есть хорошее русское слово, лик, не лицо, нет, ну что вы, лицо. Лик, а не лицо. Лицо – это то, что отражает нашу вот эту повседневность, если хотите, наши страсти. Так, лик – это то сокровенное, что присутствует в человеке и что выявляется в нем только посредством правильной христианской жизни. Это та несравненная красота, которая присутствует, оказывается, в человеке, как образе Божьем. Макарий Великий писал, Я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем красота души человеческой. Икона является отражением, выражением, если хотите, осуществлением, воплощением того лицезрения, то есть лицезрение той красоты, которая скрыта. Скрыта. Вы обратите внимание, что самыми, если хотите, выдающимися иконописцами были люди или святые, или хотя бы они не были причислены к лику святых, но они были действительно святыми по своей жизни. Нельзя выразить красоту, не увидев ее. Но это же элементарная же вещь. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только тогда человек находил точные формы, сюжеты. Тогда находил, когда он соприкасался к этой вечной красоте. У Романа Сладкопевца, это один из святых, который написал очень много церковных песнопений, у него как много и часто употребляются слова «красота», «божественная красота», «Бог красота». И постоянно, он просто, постоянно говорит о Боге как красоте, красоте и красоте. Кто мог ее созерцать? Совершенно ясно. Как же может видеть красоту человек слепой? Зрение открывается у человека по мере правильной христианской жизни. Нельзя думать, что просто так можно писать икону. Икону человеку, который обременен, буквально поглощен и находится в рабстве всех страстей. Немыслимое дело. Как прекрасно это понимали. В наших русских соборах неоднократно на это обращалось внимание. Когда касались вопроса иконописи, постоянно обращали внимание на это, каким должен быть иконописец. И показывали всегда, смотрите, каким был Андрей, Феофан, как они себя вели, что они делали, как они постились, как они молились, как они готовились. Они готовились к чему? К подвигу. Это не было просто так, знаете ли, фабричное производство. К подвигу. Подвигу чего? Когда человек весь концентрируется в благоговейном внимании и созерцании, когда он действительно весь погружается в себя, если хотите, и через себя выдает это. Потому что в себе он начинает видеть эту божественную, божественную красоту. Ведь это же факт. История христианства свидетельствует нам об этом. Но скажите, чем можно объяснить, что вдруг какой-нибудь человек уходит куда? В какие-нибудь леса, где его съедают комары, пугают всякие там звери, где вообще одна ночная тьма какая ужасно ведет. А если взять еще дожди, холод и я не знаю, все, что угодно. Сколько мы находим таких людей? Преподобного Сергия возьмите, а его ученики возьмите, что было только. 14 век, 15 век. Вы возьмите, что происходило. Это какой-то был взрыв. Взрыв чего? Святости. Скрыть, а что является вершиной иконы, какая эпоха? Не это ли разве? Как созвучны они между собою уровень святости и уровень русской иконы? Византия, я вам скажу, больше богословствовала языком. Византия. И мы до сих пор действительно берем и читаем древних греческих отцов множество. И там действительно выражался тот же дух в слове. У нас он выразился больше в иконе. Мне кажется, что мы, видимо, эстетически другие по сравнению, видимо, с греками. Да, у них иконы было много, бесспорно, но той концентрации, той силы, я бы сказал, и того своеобразия, которое мы находим в русской иконе, пожалуй, мы нигде не найдем. Кстати, должен сказать, к XIII веку, вы знаете, что на Западе произошло? Утрата фактической иконы началась постепенно, а дальше это пошло уже сплошной волной, деградация иконы. Она стала вырождаться во что? В портрет. Перепутали бедные лик с лицом. Образ Божий с образом человеческим. Начали писать портреты и подписывать. Какая там Мадонна? Кстати, вы знаете, что это потом и у нас же. И у нас же это потом мы встречаем. Недаром исследователи говорят, что 16 век – один из самых сложных веков, в котором еще, если первая половина действительно отличается мощной напряженностью, монументальностью образа, искренностью, одухотворенностью, то уже дальше мы видим, как начинается этот перелом все сильнее сказываться. А потом вырождается, вы знаете, сколько мы находим портретных черт в иконе. Попробуйте помолить на Анну Ивановну. Эта беда откуда произошла? Откуда произошло это? Как это могло быть? Это происходит, я вам скажу, просто и сложно. Просто почему? Утрата постижения той красоты, которая именуется Богом. И которая находится не где-нибудь там, а где находится? Внутри человека. Утрата. Утрата подвига. Мы же знаем, что происходило на Западе в ту же самую эпоху. После этого отпадения, отпадения Рима и всего Запада от Востока. Какая началась деградация? Припомните, это эпоха Возрождения. Возрождение чего? Одного такого Рубенса возьмите, в ужас придешь. Это трясущаяся жирная плоть. Да. К 13 веку фактически уже там, как говорят исследователи, которым, наверное, можно доверять, уже фактически икона перестает быть. Слабые кое-где отдельные эпизоды, а начинается портрет. Это уже свидетельство полнейшей деградации духа. Духа. Не остается духа. Вот в чем главная беда. Иконопись без духа немыслима. То, что сейчас пишут подчас, и хорошие, кажется, иконы, но в основном это что? Это копии. Но что происходит у нас? Беда. Я сам знаю таких иконописцев, которые пишут, не имея фактически веры. Я сказал веры. Вера – это что такое? Мы даже часто привыкли к пониманию веры, к какому-то протестантскому пониманию веры. Вера, знаешь, что такое? Вот сейчас кто-нибудь бежал, крикнул «пожар!» И все бы мы ринулись. Правда? Если бы поверили. Я однажды так в одном университете читал лекцию, они спрашивают, а что такое верить в Бога? Я говорю, что такое? Помолчал. А потом как? Крикнул «пожар!» Никто с места не двинулся. Я говорю, это что ж такое? Вы не верите мне, да? Теперь вы знаете, что такое вера. Сейчас все бы вылетели, если бы поверили. Вера в Бога, это предполагает не признание того, что есть Бог. Совсем нет. И он-то такой-то, сякой-то и так далее. Вера в Бога предполагает что? Соответственную жизнь по Богу. Действие по Богу. Если хотите, и творчество по Богу. То есть в соответствии с теми свойствами, которые даны, открыты нам, как свойства божественные, как те, которые конститутивно определяют все существо человека. Вот эти, так сказать, мысли очень важны и для нашей эпохи, когда мы находимся сейчас в потрясающем водовороте, так сказать, жизни. Когда, с одной стороны, у нас очень сильны стремления к воскрешению, возобновлению, своего рода возрождению того прекрасного, что было, так сказать, утрачено нами. А с другой стороны, мы видим мощный поток грязи, который обрушивается на наши головы, на наши сердца и буквально подавляет и давит очень многим. Очень печально, что, к сожалению, в значительной степени утрачено понимание самого основного, что у нас есть – понимание православия. Вот недавно у нас в Академии был один круглый стол. Приехали очень знатные, скажу так, люди. И вот часто употребляли слово «православие», «православие», «православие». Вот я присутствовал там от Академии, вот слушаю и думаю. И прям, ну, знаете, контекст, он же показывает, что это есть как нечто, знаете, такое, православие. Ну, или что-то такое, ну, само собой разумеющееся, но над которым я никогда в жизни не думал, что это такое. Или это как что-то традиционное, ну, что-то, в конце концов, ну, приятное. И больше ничего. А когда касаемся обсуждения конкретных жизненных проблем, то, оказывается, совершенно нет православных критерий. Они просто буквально отсутствуют. И это, конечно, беда. Полно у нас или протестантского понимания веры, как вот то, что я только сейчас сказал, признание Бога, признание Христа без движения души. Или такое же печальное, и такая же деградация католическое понимание христианства, когда считается, что нам нужно сделать то-то, 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 и ты за это получишь то-то, то-то, то-то. В общем, торг. Дал, взял. Кредит, дебет. Как Хомяков прекрасно говорил. Совсем нет. Православие совсем другое. Совсем другое. И, кстати, вот оно остается, к сожалению, великой тайной. Ну, поразительный же факт. Кто первый вошел в рай? Все знаем. Негодяй. Или, то есть, разбойник. Ну, разбойник, как звучит, уже мило даже так. Негодяй. Почему? Как это может быть? Что же такое? Кто же такой человек? При каком же условии он может соединиться действительно с Богом? Что такое в рай-то попасть? Не на другую же планету, ну правда же. Мы же понимаем же. Царство Божие внутрь вас есть. Что же это такое? Вот даже относительно этого не задумываемся мы. А ведь этим христианство, знаете, что заявило? Если сопоставить этот факт со всем религиозным сознанием древнего мира, то христианство этим фактом заявило антирелигиозную идею. Совершенно антирелигиозную. Ни в одну религию это вписаться не могло. Христианство сделало потрясающее открытие. Оказывается, сущность человека, способность его к богообщению заключается не в рациональном представлении себе того, что связано с религией, не в заработке. Я опять обращаюсь к протестантизму, католицизму. И не в заработке, а оказывается все православие, то есть все истинное понимание отношений между Богом и человеком связано с чем? Вот человек понял, что он совсем в этом состоянии совсем не Бог. Чтобы он понял, что в этом состоянии действительно я дрянь. Чтобы он понял, что человек совсем не звучит гордо. Что человек – это лужица воды, которой не вздумайте палочкой пошевелить по донушку. Чистая водичка такой мутью станет, что избави Бог. Отскочим сразу. Христианство говорит, что мы находимся в падении. Нас каждого не тронь. У каждого есть свои болевые точки, которые особенно болевые. Но на самом деле мы все в болевых точках. Христианство и говорит, что Христос пришел спасти меня, а не просто других. И вся первая и важнейшая задача, понимание, почему, за что меня-то? Почему меня от чего спасать? Самая парадоксальная задача, вы знаете, это поразительно. С одной стороны, кажется уж, ну, ясно, не тронь меня, и ясно, какой я. С другой стороны, я вижу себя человеком, ну, неплохим. Я неплохой человек. Я никак не понимаю, почему меня Христос пришел спасать. Ну, другого понятно, соседку, соседа, это все ясно на 100%. Действительно, их таких только, я не знаю, можно. Может, только Бог спасти, уже люди не могут. А меня-то? Понимаете, христианство о чем говорит? Что, оказывается, самой страшной вещью в человеческой душе, в человеческом сознании является то, что святые отцы назвали мнением о себе, дмением. Ох, славянское слово сильное, слышите? Дмением. С русским хорошим надменностью ассоциируется. Вот так, оказывается, где корень зла. То, что Макарий Великий назвал медной стеной между человеком и Богом. Я сам. Да, если я захочу, все, я стану святым. Просто я не хочу. Ну, просто ну, не хочу. А захочу, я стану, мне ничего не стоит. То есть, по существу, мне никакого Бога не надо. Я сам Бог. Вот где стена. Христианство указывает, что Бог есть любовь. И от человека зависит, уберет ли он эту стену или нет. Я звучу гордо, или я скажу, нет, Господи, в Тебе моя жизнь. Ты же есть источник моего бытия. И как я не могу наплевать на закон тяготения и жить? Не могу. Я погибну тут же, разобьюсь. И нечем тут гордиться. Что я перед законом тяготения буду выступать? А вот я, вот ты, да? Можем мы? Ну, конечно, смешно. Почему же перед Богом-то вдруг я так возношусь? И вот основное, оказывается, зло, которое присутствует в человеке, здесь именно заключается. И, оказывается, спасается человек чем?
даже не делами, хотя они помогают смириться человеку, даже не верой, хотя без нее невозможно, как же, перед кем же я буду, кому я буду обращаться, не сами по себе они спасают, а они лишь постольку важны и нужны, поскольку они могут помочь мне осознать, кто я есть перед лицом Бога. Христианцы называют это состоянием смирения. Не смиренничая, а смирение, то есть реальный взгляд на то, кто я есть. И вы знаете, первая задача аскетики, этой науки о правильной человеческой жизни, о правильной духовной жизни, первая и важнейшая задача состоит в том, чтобы, наконец, я увидел, что мне нужен Спаситель. Мне нужна божественная помощь. Не в делах, нет. Даже не в написании иконы. Нет, не в делах. А в том, что избавиться от чего? От зависти, лицемерия, гордости, тщеславия, лукавства и тому подобных вещей, которые терзают душу. Знаете, вот кнопочки стоят, просто на раз, и кто-то на кнопочку зажал. Все, я весь взорвался. Я весь позеленел. И так далее. Так вот, православие, оказывается, в чем состоит? Вот где путь, вот где направление. Направление жизни человека. Но, оказывается, достигается оно тем, о чем хорошо сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. То есть только поставив себя перед лицом этого зеркала Евангелия, я увижу, кто я есть на самом деле. Это важно. Важно снять розовые очки. Важно увидеть себя. Тогда здесь пойдет действительный прогресс. Только сняв эту медную стену, человек может увидеть там Бога, божественную красоту. Где увидеть? В себе самом. Ты, человек, предназначен быть Богом. И только тогда действительно можем правильно оценить нашу деятельность, верное направление жизни, верную оценку тех событий, которые происходят вокруг нас. И, если хотите, получить видение даже вещей. Ведь у Исаака Сирина есть замечательные слова. «Душа видит истину по силе жития». Да, без понуждения себя, конечно, мы ничего не достигнем. Без понуждения невозможно. Понуждение тела. Как хорошо, в церкви есть, ну, хотя бы посты. Ну, ладно, не обязательно там, как уж, знаете, там в уставе написано. Ну, хоть немножко человек бы воздержался, но ради Бога. Воздержание души. Ох, как это важно. Не осудить, тем более не пересказать другим, что сделал другой человек. Воздержать свои чувства, телесные и душевные. Это же созидает дух. Потому что там, где подвиг, только там рождается дух. Только там он начинает воскрешать. И без этого христианство просто невозможно. Но критерием правильного пути всегда является это приобретение все большего видения того, что мне действительно нужен Бог. Не могу избавиться от зависти. Ну, не могу. Хочу и не могу. Мучает меня. Что сделать? И никто мне не может помочь. Господи, помоги мне. Это не мечта, что Бог помогает. История христианства на огромнейшем количестве примеров. Хотя бы тех, кого только церковь называет святыми, но не только же они, на бесконечном количестве примеров показывают, что можно освободиться от этих болезней, можно преобразить эту душу. И тогда мы поймем, почему иконописцы писали «преображенную плоть». Оказывается, это наше тело, наш ум, наше сердце может преображаться. И вот иконописцы иноки, большей частью иноки, они писали эту преображенную плоть. Вы только поставьте рядом нашу икону и того же 14-15 века западную какую-нибудь вещь. Скажем, как это можно? Как это можно? Вот вам плоть и дух. Дух и плоть. Ну, хорошо.
Извините, я очень долго говорил, я не собирался. Я думал, поговорю я минут 20 для того, чтобы иметь общение просто с вами. Наверняка у вас много есть интересных, я думаю, вещей, которые я бы с удовольствием послушал. Потому что я же в Третьяковке нахожусь, а я абсолютно ничего не знаю. Я уже не был в ней лет 15, может быть, 20. Представляете, это ужасно. Все, думаю, когда бы это еще пройтись по этим прекрасным залам. Сейчас зашел в храм, прям я удивился. Я же впервые попал в храм Третьяковки, смотрю, там пение такое великолепное. И вообще атмосфера очень-очень хорошая. Я рад. У нас, оказывается, сейчас создаются условия, прекрасные условия Бог дает нам. Вы плакали и кричали, что вам нельзя, что вас с работы выгонят, что вам некуда ходить. Ну, хорошо. Раз, и повернул колесо. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, что будем делать? Пожалуйста. Все дано. Открылось. Ну, русский человек, покажи свое православие. Правда? Ну, спасибо. Спасибо за внимание.
Будем считать, что если мы сами обращаемся к Богу, то Бог нас слышит. А почему, когда иногда в своих молитвах должны обращаться к святым?
Это вопрос очень естественный. О нем нам приходится говорить даже с протестантами, поскольку, как вы знаете, одним из шагов реформации протестантистской было как раз отвержение, вот, обращение к святым, молитва святых. Дело тут вот в чем. Приходится говорить протестантам. Вы как друг к другу обращаетесь, там, помолитесь за меня? Есть же Бог, а зачем вы ко мне обращаетесь, чтобы я еще помолился за вас? Да и не только помолился, и в других вещах даже. Ведь Бог же есть любовь, Он же и поможет, к Нему и обращайтесь. Он поможет построить вам дом, купить там машину, устроиться на работу. Зачем обращаетесь к людям? Зачем? Все обращаться надо к Богу. Дело вот в чем. Протестантизм забыл совсем, что мы, то есть все человечество, тем более церковь, тем более те, кто в церкви особенно близкие друг к другу, особенно близкие к Богу, мы являемся не мешком гороха. Это не горох, насыпанный в мешок. А мы, оказывается, все являемся клеточками одного тела. Живые клеточки. И каждая клеточка, мы же знаем это, теперь это уже является элементарной научной истиной. Малейший укол переживает весь организм. Оказывается, каждая клеточка соприсутствует, сопереживает, соживет с каждой другой клеткой. Но особенно близкие клетки, особенно, так сказать, сострадают и сорадуются друг другу. Посмотрите, когда вот занозы и там нарывает, какие клеточки особенно участвуют в этом? Ближайшие. Самыми ближайшими клеточками к Богу являются святые. Через молитву мы соединяемся с ними, и они с нами. И они таким образом, эти клеточки соучаствуют в нашем спасении, помогают нам. Они не прощают, они не исцеляют, все делает Бог, но они вместе с нами участвуют. Вот нарыв. И клеточки, смотрите, как клеточки ближайшие участвуют в исцелении этой раны. Мы единое тело. Вот это как бы нам понять. Вы знаете, кстати, как бы мы иначе относились бы к другим даже людям, окружающим нам, если бы только поняли, так это же один и тот же живой организм, одно и то же живое тело. У апостола Павла, помните, какие интересные слова? Что будет, если рука скажет глазу, а ты мне не нужен? Или нога уху, зачем ты мне нужно? Смешно. У нас это смешное происходит. Все мы соучаствуем в одном процессе жизни. И мы обращаемся. Молитва есть что такое? Это инструмент особого духовного соединения с кем-то. Вот. Святые наиболее близки к Богу. И с святыми мы соединяемся, опять-таки, через Бога. И с Богом соединяемся посредством молитвы или помощи святых. Ибо мы одно тело. Соединяется все тело, если хотите. Но как? Зависит от нашего произволения, от нашего сопричастия, соединения с духом этих святых. Так что молитва, обращение к святым, это не есть игнорирование Бога, и это не есть отрицание какой-то Бога, а это есть реальный факт
утверждающий о том, что все мы едины в своем отношении к Богу. Все мы едины. Сама Церковь есть тело Христово. Слушайте, тело. Живое тело. Вот отсюда и возможно это обращение к святым и обращение к их молитвам. Но я вам скажу так, что на уже высоких ступенях духовной жизни у святых отцов мы находим особое обращение к молитве Иисусовой. То есть обращение постоянно к кому? Ко Христу. Особое обращение. Вот. Но этого надо немножко достичь. Не сразу. Знаете, когда человек становится мастером, он уже сам играет или что-то делает. А прежде чем стать таковым, ему нужна помощь. Вот мы все находимся на уровне, когда нам нужна помощь, локоть. Потому что вместе мы сильнее. Пока уже человек выходит и становится тем, который может действительно только молиться, в восхищении молиться Богу. У святых действительно это так. Мы не находим там у них особых каких-то обращений. Но вот чем это объясняется. Мы почитаем святых, и мы относимся к ним как к живым, а не мертвым. А живые мы все как? Относимся друг к другу. Все обращаемся и все просим помощи, даже о земных вещах, тем более о небесных.